Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. Меня зовут Владимир Емельянов, мой сегодняшний собеседник, владыка Парамон, епископ Бронницкий, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. И, естественно, мы говорим сегодня о Донском монастыре. И, естественно, в преддверии престольного праздника Донской иконы Божией Матери мы говорим и об этой иконе, и об истории этой святыни, и о чудесах, которые с ней связаны. И теперь, наверное, пришло время поговорить о фестивале «День Донской иконы Божией Матери», о программе этого фестиваля, о праздничном концерте, кто будет участвовать, какие известные исполнители, кто ведущий и что это вообще за праздник?
Ну, так уж повелось, что в этом году, кажется, пятый раз у нас будет проходить музыкальный фестиваль в честь Донской иконы Божией Матери. Это вечером после окончания богослужений, вот в 19:00 его начало. Это, скажем так, фестиваль для нашей молодежи, для современной молодежи, которая любит и ценит музыку, вот, но, скажем так, связано это как раз с празднованием Донской иконы Божией Матери. Поэтому, конечно, у нас будут интересные исполнители.
Это вот. Прям все в стенах монастыря?
Нет, вот это уже, скажем так, это больше... за стенами монастыря, в сквере Донского монастыря.
Ну, да, я уже подумал,
вот. Это перед Донского. Нет, ну, конечно, в монастыре мы таких фестивалей не проводим. Вот. А вот за стенами монастыря, чтобы те люди, которые молодежь, которые приходят на подобного рода мероприятия, она имеет возможность, во-первых, прийти в Донской монастырь, зайти в Донской монастырь, не быть оторванным от вот этой духовной составляющей и духовного торжества. Но, с другой стороны, поскольку ценят, скажем, так музыку увлекается музыкой, что, не, скажем так, грехом это не является, искусство и творчество, вот, тем более, что там все проходит на достаточно приличном уровне, вот, в нашем городе. Поэтому здесь две составляющие. Первая – это возможность и привлечение молодежи, чтобы они могли ознакомиться и с историей, и приложиться к святыне. Вот. И, с другой стороны, могли бы увидеть популярных исполнителей песен и поучаствовать в этом концерте, который тоже посвящен Донской иконе Божией Матери. И все эти исполнители, они приходят, не, скажем так, для того, чтобы... как-то, скажем так, себя показать, да, а вот а для того, чтобы тоже поблагодарить Матерь Божию вот, за ее вот такое и покровительство, и ее милость. То есть это как такой фестиваль благодарности Божией Матери, вот, который привлекает и нашу молодежь, вот, увлекающуюся. Вот, ведущие будут такие, как Тутта Ларсен и Андрей Бухарин в этом году. Вот, а исполнители там... У нас есть такой Скляр.
Александр
вот.
Скляр,
да. Александр Скляр, угу. Да. Вот. Потом,
когда-то это была группа «Ва-банк».
«Ва-банк», ну, да. Потом группа «Северный крест», там «Порт Июля», вот, Сергей Федоров, Юлия Тузова, вот, и детский хор «Глория». Поэтому мы всех приглашаем на этот музыкальный фестиваль. Ну, а заодно...
Это вечером, да?
Это вечером в 19:00, угу. Да. То есть в вечернее время так, чтобы, скажем так, особо и жителей не беспокоить, и вложиться в то время, когда нужно прекратить шумные мероприятия.
Ну, да,
вот. Ну, в прошлом году у нас было порядка 600 человек. Угу. Вот, молодежи, которая собралась на этот музыкальный фестиваль.
Ну, вот 1 сентября люди приедут или придут на целый день в Донской монастырь, к территории Донского монастыря. Наверняка многих интересует вопрос, как насчет перекусить. Там, я понимаю и знаю, что есть ясная лавка, но тем не менее, может, не хватит на всех...
Ну, мы будем стараться, чтобы хватило.
А городской...
Потом, если посмотреть вокруг Донской обители, очень много всяких разных заведений, где можно, в принципе, скажем так, инфраструктура города позволяет всем и перекусить, и скажем так, все остальное для себя найти, то, что душа пожелает.
Наше городское руководство приходит к вам на этот праздник?
Да. Да.
То есть, это очень мэрия, много... правительство Москвы?
Приходят представители и мэрии, и правительства, да, правительства Москвы. Мы приглашаем всегда. Вот, и префекта, и глав управы. Да и многие люди просто приходят, понимаете, вот для каждого человека это же зов души. если он верующий, если он чтит, вот, Божью Матерь, приходит и из федеральных, скажем так, органов власти. Вот, люди верующие. Поэтому есть такая возможность помолиться. Вот одно дело, когда ты приходишь в музей, и как-то так, ну, скажем так, музейное посещение, оно не предполагает каких-то вознесений особых молитв. А здесь икона находится в родной стихии, то есть в храме. Вот, и перед ней, конечно, молятся совершенно по-другому. Вот, поэтому многие приходят, чтобы помолиться перед этой святыней, вот, перед русской святыней, вот, чтобы попросить за себя, за своих детей, за семью, за отечество.
Мы говорили буквально пару минут назад о том, что приходят молодые люди на концерты, и он специально сделан для того, чтобы, чтобы молодежь сначала пришла в стены монастыря, а потом она смогла удовлетворить свои, да, запросы, так сказать, какие-то, там, скажем, возрастные, там, я не знаю, как это можно назвать, музыкальные и так далее, и так далее. Но я хотел бы еще спросить, а вообще, как ведется работа с молодыми прихожанами? Есть же у вас молодежный клуб «Донской». Можете рассказать
об этом? Есть молодежный клуб «Донской», который собирается ежемесячно. Вот, туда приглашаются интересные люди. Выбираются, скажем так, темы на злобу дня, те, которые волнуют, скажем так, наших людей. Поэтому есть, скажем так, эти мероприятия, они проходят, как бы делятся на две части. Первая часть – это, скажем так, формальная, это лекция на определенную какую-то тему. Вот. И вторая – это неформальная, когда выступают какие-то исполнители, вот, и можно уже в более неформальной, скажем так, обстановке пообщаться друг с другом.
А что за лекция? Какая тематика их?
Ну, она разная бывает. Как начиная от истории Донского монастыря, заканчивая, там приглашают интересных лекторов. У нас и отец Дмитрий Смирнов участвовал, и братья Донского монастыря, то есть наш отец Валентин тоже участвовал в общении, скажем так, с молодыми людьми. Это, знаете, я бы сказал, что это даже... Я в том числе участвовал. Я бы сказал, вот для меня вот такое общение – это больше как бы вот такой вот диалог с современными молодыми людьми, вот, и больше как бы опираемся на вопросы, которые они задают, и от этого и тематика, скажем так, и общение, оно идет в том русле, не в таком четком таком каком-то формальном, что вот определена тема, и все, и больше никуда, а здесь можно просто получить ответы, с одной стороны, на интересующие вопросы, когда молодежь задает, да, и с другой стороны, это как некий такой обмен, а чем живет наша молодежь? Вот, ну, по крайней мере, это было для меня, вот, поэтому я,
когда... Вы какие-то сделали для себя открытие, чем живет сегодняшняя молодежь?
Ну, есть, и интересно, я скажу так, интересно всегда общаться, это же всегда, скажем так, познавательное это общение, оно обогащает человека.
Полезно всем.
Что, и, да, и мы, нельзя, да. Нельзя от земли отрываться, нельзя от людей отрываться. Поэтому мы стараемся быть реалистами и чувствовать все те изменения, которые происходят. И почему они происходят? То есть искать причины. Если эти изменения нехорошие, то каким образом их поменять? Потому что мы видим, как мир быстро меняется. И надо, чтобы этот мир, он, как мы с вами говорили по поводу современных технологий, да, вот, они становятся без, ну, такой, мертвыми.
Ну, да, в каком-то смысле, да.
Мертвыми, да. То есть без души. А все-таки человек, он без души не может,
не может
жить. Поэтому все то, что нас окружает, чтобы оно не омертвило и нашу душу.
А вот этот скепсис, который мы замечаем в последнее время, да, потому что одно время вроде как было все благополучно, и многие, да я даже не побоюсь этого слова, ринулись в лоно церкви, вот, и прошло совсем немного времени, и сейчас действительно вновь появился скепсис относительно православия, относительно духовенства, относительно верующих людей. Ну, можно просто все это и в социальных сетях почитать, и там, и на страницах журналов, и так далее, и так далее. Такое скептично-ироническое отношение. А вы это замечаете в молодых людях, которые приходят,
ну, конечно,
туда, к вам?
Конечно. Конечно.
Странно-то, что они,
конечно,
идут?
Ну, мы же общаемся честно и открыто. Угу. Поэтому у меня был один очень интересный такой диалог тоже с таким человеком, который, скажем так, очень скептически ко всему относился и как бы всячески показывал, что ну, как бы, для него вера – это как бы что-то иное, не то, что есть в православии. Вот. И когда он мне стал там говорить всякую информацию, там приводить вот со страниц интернета, там и всего прочего, благосфера, вот, по поводу каких-то нюансов жизненных, да, которые, с которыми мы сталкиваемся, которые мы видим, мы же не говорим, что у нас все идеально.
Ну,
у нас есть над чем работать, мы все живые люди.
Да, мне кажется, здесь у нас на земле вообще все идеально быть не может.
Мы все живые люди. Поэтому я ему сказал, я ему ответил следующим образом. Говорю, вы знаете, я знаю столько много плохой информации, что если бы не видел действия благодати Божией и действия Божие, невзирая на всю эту информацию, то я бы был первым неверующим человеком. Говорю, но поскольку я имею возможность наблюдать, как действительно Господь действует, даже при всех тех там немощах, слабостях, которые есть, то меня больше все-таки это привлекает. Это как муха и пчела, да? Кто что ищет, тот то себе и находит. Муха ищет, известно, что пчела ищет нектар. Поэтому, когда мы ищем только все самое гнилое и плохое и выставляем его на поверхность и говорим, что вот какие мы хорошие, потому что вот мы эту гниль подняли, то ее надо было вычистить и выкинуть, а не любоваться ею.
Вот, поэтому... Откуда такая тяга у людей? Я просто сам, я даже сам себе этот вопрос задаю. Откуда вот эта тяга у человека, вот это вот все вытаскивать на поверхность и самолюбуюсь говорить, вот смотрите, не,
просто тогда свою гниль можно прикрыть.
А, вот в чем дело, вы думаете, да?
Ну да, а как по-другому-то? То есть на этой кучке навоза я выгляжу розой. Поэтому чем больше найдешь ты навоза, тем красивее ты будешь, наверное, на этом фоне выглядеть. Вот. Поэтому, конечно, то, что касается там, духовенства, то, что касается современного скепсиса, это, во-первых, искусственно создается эта атмосфера, искусственно разжигается. Потому что я всегда обращаю внимание на какую вещь. Я говорю, посмотрите наши средства массовой информации. Никогда не будут рассказывать, например, о том священнике, который каждый Божий день ходит там, например, в детские дома или уходит к онкобольным, которые действительно и душу, и сердце укладывают. Они увидят, что какой-то один пал, да, и начинают это раздувать до неимоверных, как будто вся церковь такая. Но я сколько уже служу, я вижу, что, скажем так, на 99% это духовенство, которое служит честно и старается жить честно, и старается действительно и Богу служить, и людям служить. И это то, что я наблюдаю, не из-за того, что я хочу кого-то кому-то там какую-то рекламу делать, но нельзя тоже показывать только плохое и говорить, что все плохо. Если вам каждый Божий день будут говорить, что все плохо, 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 в каком вы состоянии будете ходить? Конечно, что нехорошим. И, соответственно, что атмосфера такая общая будет нагнетаться, что все такие. Но если один из чиновников взятку взял, то это не значит, что нет нормальных людей, которые своему отечеству служат. Но нельзя же всю, всех чиновников мазать, что они все коррупционеры. Нет,
я с людьми общаюсь. А что касается новостей, владыка, я вам так скажу, что, конечно, они не будут давать репортаж о том священнике, который, предположим, без всякой машины окормляет 2-3 там села или там населенных пунктов, да, там в 300-400 километрах от Москвы, и в любую, по просьбам там идет в дома и там, значит, причащает больных, лежачих и так далее, и так далее. И он вообще один там на несколько вот этих хуторов. И им, конечно, выгодней показать священнослужителя, как вы говорите, который пал, который там ехал, условно говоря, пьяный на автомобиле.
Да?
Да, потому что это можно продать. А историю про священника, который ходит к онкобольным, продать нельзя, потому что это неинтересно, как им кажется.
Тогда вы поймите, что какие импульсы мы даем в наше общество. От этого же зависит и настроение внутри нашей страны. То есть мы даем неправильные импульсы, неправильные ориентиры. То есть мы умышленно людей, скажем так, ведем не по тому пути. Почему? Потому что если мы говорим по-честному, мы должны быть объективны. Да, проблемы есть, мы их не скрываем, да, они есть. Никто не хвалит того священника, который пьяный сел за руль. Да, вы видели, чтобы его оправдывали?
Не обязательно священника.
Не, я говорю, вы видели, даже, ну, я говорю, если это священник, вы видели, чтобы где-то оправдывала церковь священника, который пьяно сел за руль?
Я не видел, но я не знаю, какие они наказания несут. Вот.
Наказания они несут, самое главное наказание для священника – это отстранение от богослужения. Каждый священник знает, что для него даже наказание, скажем так, в виде штрафа – это не самое страшное наказание. Самое страшное – это отстранение от служения, то есть это запрет.
И святейший налагает, да, запрет?
Налагает. Конечно, и святейший, и епископат, если такие проявления есть, налагается запрещение священнослужения. Человек несет епитимию, и он понимает, насколько тяжело ему, который свою жизнь посвятил, скажем так, Богу, вот из-за этого своего поведения, насколько ему бывает тяжело без службы, без литургии.
Владыка, скажите, а что для священника страшнее, отлучение от богослужения или отлучение от причастия?
А это одно и то же практически. Отлучение от причастия – это еще более тяжело. Mm-hmm. Потому что даже если человек находится под запретом, то он имеет право, скажем так, причащаться. Для чего это делается, скажем так, для чего ему оставляют такую возможность причащения? Для того, чтобы грех его не поборол окончательно. Все-таки таинство, оно, скажем так, действует благотворно на душу и помогает человеку бороться с тем грехом, который у него есть. Поэтому обычно, если человек, ну, скажем так, не исправляется и идет уже по этому пути, катится вниз, ну, тогда, кроме запрещения в священнослужении, вот, его отлучают еще и от причастия. Но это практически отлучение от церкви. Вот, то есть, практически, то есть почти сравнимо. Вот. И ну, это уже достаточно серьезная мера воздействия на священнослужителя, да, и даже на обычного, скажем так, прихожанина, вот, которого тоже бывает такое, что за грехи священник на исповеди ему епитимию назначает, и какое-то время он не имеет возможности причащаться. Это серьезное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что наш сегодняшний собеседник – владыка Парамон, епископ Бронницкий, наместник Донского Ставропигиального мужского монастыря, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси. Владыка, вы знаете, я хотел вас вот о чем попросить рассказать. О паломнической службе Донского монастыря я был удивлен, когда, находясь в городе Суздаль, по-моему, или даже в городе Ярославль, сейчас не помню, где-то в каком-то из них, увидел объявление в одном из храмов, что вот совершается паломническая поездка в Москву, в Донской монастырь, значит, ну и там прочая сопутствующая информация. И действительно, довольно много паломников приезжает в Москву, в Донской монастырь. Расскажите, пожалуйста, у вас есть гостиница для паломников?
Ну, есть паломническая гостиница, она, конечно, такого уровня, чтобы люди с малым достатком могли, скажем так, остановиться,
ну, переночевать. Хостел такой,
такой хостел, да. Где-то на уровне хостела, да. Мы, конечно, стараемся создать условия для того, чтобы люди могли приехать в Донскую обитель и не просто ее посетить, зайти, а могли бы какое-то время, скажем так, оставаться в обители. Вот. Почему? Потому что, когда ты соприкасаешься только с, ну, скажем так, с историей, вот, и узнаешь только об истории обители, это одно дело. Другое дело, если ты хочешь почувствовать еще дух монастырский и пожить в монастыре, побывать на богослужениях, помолиться, не спеша, размеренно. Вот поэтому мы и организовали вот эту вот так называемую паломническую гостиницу. Но, с другой стороны, работает у нас и паломнический центр Донского монастыря, который помогает людям, скажем так, правильно и сориентироваться, и услышать, скажем так, из уст наших экскурсоводов историю Донской обители, посетить храмы и те, которые не доступны в общем доступе, вот, посетить келью патриарха Тихона, где он жил последние свои 3 года жизни, мемориальную келью, увидеть какие-то вещи, которые сохранились вот, от святителя. Поэтому эту работу мы ведем, скажем так, для того, чтобы наш народ, поскольку, вот как мне казалось, не знаю, может я и ошибаюсь, что 90-е годы, а Донской монастырь, 90-е годы, это и начало 2000-х, Донской монастырь, он как-то так был на втором плане.
Ну, только лишь в 91-м, по-моему, если мне память моя короткая не изменяет, все говорили о Донском монастыре, потому что случился пожар там.
Да, ну и а потом было какое-то время такое, как о Донском монастыре знали, но ну, немногие. А вот мы сейчас же стараемся наоборот, скажем так, организовать жизнь монастыря таким образом, чтобы о Донском монастыре узнало чем больше людей. Вот, потому что нельзя, скажем так, такое значимое место для России его, скажем так, держать под спудом. Вот, это первое. Второе, это нас направлено на то, чтобы все-таки просвещать людей. И чтобы мы не стыдились своего отечества, своей родины и своих предков. Вот, поскольку наше отечество, ну, как бы, оно не такое плохое, как его пытаются, ну, скажем так, навязать ему какой-то ярлык такой, что как, ну, ничего не получается, ничего не могут. Вот. Поэтому все вот эти вот памятники, вот, это произведение искусства. Те же самые горельефы
храма
Христа Спасителя.
Не только храма Христа Спасителя.
Это вообще уникальные вещи. Я всегда обращаю внимание тех людей, которые туда приходят. Я говорю, вы посмотрите, как детально все проработано. А эти горельефы, они должны были быть там на высоте 12 метров. Никто не подойдет и не посмотрит. То есть, какое отношение у наших людей было к тому, что они делали. Насколько они, скажем так, были действительно специалистами высочайшего класса. И в сегодняшнем мире мы тоже видим, что есть люди, есть те, которые любят свое отечество, есть те, которые стараются, являются профессионалами. Не надо нам там стыдиться своей истории, не надо стыдиться своего отечества, своей земли. Вот. Поэтому мы работаем над тем, чтобы людей просвещать, чтобы людей, скажем так, лицом поворачивать к своему отечеству, чтобы любили, скажем так, гробы отеческие. Потому что это наша история. Если не будем мы любить свою историю, тогда какая история будет, если мы ее помнить не будем? Поэтому Полонский центр, он проводит экскурсии разнообразные. То есть, там есть обзорные экскурсии, есть тематические экскурсии вот, по некрополю. Вот, проводим в том числе и экскурсии по городу Москве, по местам, где, скажем так, жил, служил святитель Тихон. Ну, поскольку столетие восстановления патриаршества в этом году, поэтому тоже мы и этой темы касаемся исторической, чтобы правильно осмыслить вот то, что произошло в нашем Отечестве, и чтобы этого больше никогда не повторялось.
А ваших прихожан Донского монастыря вы вывозите в какие-то паломнические поездки?
Да, мы вывозим, организуем паломнические поездки, если есть такое, скажем так, желание. У нас воскресная школа у нас ездит, в Оптину ездит, для Троицы Сергиева Лавра, там, в Дивеево организовываем поездки, в Иерусалим, тоже организуется на Афон. Вот. Куда пожелают, мы стараемся людям в этом деле помогать.
Еще не поговорили мы много о каких вещах. Вот, например, наставнический центр Донской.
Центр святителя Тихона, да. Угу. Социальный центр святителя Тихона. Но, понимаете, жизнь монастырская, ее в один час сложно уложить.
Согласен с вами целиком и полностью. Знаете, я тысячу раз замечал уже здесь у нас на радиостанции, что как только интересный разговор... Ну, они все интересны. Но когда вот действительно интересный разговор происходит, всегда не хватает времени. Вот сейчас у нас с вами буквально 5 минут остается до завершения нашей беседы. Я хотел бы еще несколько вопросов задать. Могут ли миряне оказать помощь монастырю? Есть ли в этом нужда? В чем вообще сегодня нуждается обитель?
Ну, вы знаете, мы как бы перед собой поставили такую задачу, что Донской обитель, как именно жемчужину, как памятник архитектуры, нужно в первую очередь сохранить и привести его в такой порядок, чтобы он нашим, скажем так, потомкам достался, и его видели не только мы, но и видели еще через 400 лет тоже. Вот, поэтому в этом году были организованы, ну, даже не в этом, у нас при монастыре организовано волонтерское движение такое, где люди могут не только своими средствами, скажем так, помогать, а могут своим трудом. У кого-то нет средств, может своим трудом.
Ну да, потрудиться, вот. и это тоже.
Мы говорили с вами по поводу французов. В этом году тоже интересное событие произошло. Приехала группа волонтеров с Франции, которая работала над восстановлением одной из башен Донского монастыря.
Совесть мучает.
Ну, по всей видимости, на исторические справедливость восторжествовала. Поэтому кто как может, тот так помогает. Кто-то приносит вещи, скажем так, для социального центра, кто-то жертвует жертвует средства на благоукрашение монастыря. Кто не имеет таких средств, можно прийти и просто потрудиться вместе с волонтерами по уходу за некрополем, за некрополем Донского монастыря и территории. Мы стараемся, конечно, ее содержать в таком в порядке, насколько это возможно, когда идут большие строительные работы. Вот, но там по осени, когда листва опадает, мы всегда объявляем о том, что будет субботник, вот, будем делать уборку. Поэтому всех приглашаем, кто как может поучаствовать в том, чтобы наша действительно святыня, она находилась не в пренебрежении, а находилась в достойном состоянии, чтобы нам было самим приятно. Вот когда своими руками вот ты поработаешь, что-то доброе сделаешь, что для тебя не только ум твой помнит, да, там, а и руки помнят. То есть потому что они отдают тепло твоей души, твоего сердца, вот, и твоего отношения к тем или иным святыням.
Владыка, я благодарю вас за то, что вы нашли время, бросили все свои дела и приехали к нам сегодня вечером на радио «Вера». Напоминаю, что это была программа «Светлый вечер», и мы ее провели вместе с епископом Бронницким, наместником Донского Ставропигиального мужского монастыря, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, владыкой Парамоном. Еще раз напоминаем, что мы беседовали в преддверии праздника Донской иконы Божьей Матери, которая состоится в стенах Донского монастыря. Приходите, пожалуйста. И еще раз, помимо богослужений, помимо торжественной литургии, помимо всего остального, будет еще и праздничный концерт, который будет в сквере Донского монастыря. Так что добро пожаловать, что называется. Не забудьте, что в этот день, я убежден, в этом все ближайшие улицы, конечно, будут перекрыты сотрудниками ГАИ, потому что огромное количество гостей ожидается. Поэтому самый лучший вариант – это просто дойти пешком от станции метро Ленинский проспект или Шабловская, или вообще просто приехать наземным городским транспортом. Благодарю вас. Это была программа «Светлый вечер». Ее провел Владимир Емельянов. Я с вами прощаюсь. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».